Глава 52. Необходимость. Уже оказавшись в сердце твердыни, Найни в какое-то время не осознавала этого и вообще не думала о Телоран-Риоде. Из головы ее не шла Эгинен. Шанчанка. Одна из тех, кто надел ошейник на Эгвейн. Они ведь и с ней, Найнев, хотели проделать то же самое. Одной этой мысли было достаточно, чтобы ощутить внутри холодную пустоту. Коварная шанчанка змеей прокралась ей в душу. С тех пор, как Найнев покинула Эммондов Луг, настоящие друзья встречались так редко. Она-то надеялась, что Эгинен станет ей настоящей подругой. «Больше всего ненавижу ее за это», — прорычала Найнев, крепко сцепив руки. «Втерлась в доверие, заставила себя полюбить, да так, что я даже сейчас продолжаю чувствовать к ней симпатию. Ненавижу ее за это». Найнев говорила вслух, хотя в этом не было никакого смысла. «И охота мне было заботиться о смысле», — со смехом заявила она и тут же укоризненно покачала головой. «Предполагается, что я, Айс Седай, стало быть, и вести себя должна разумно, как Айс Седай». «Вот-вот, а не как глупая деревенская девчонка, которой впору лишь шерсть после стрижки овец собирать». В центре зала под огромным куполом сверкал вонзенный в каменные плиты пола каландор. Вокруг рядами высились массивные колонны из краснокамня. Призрачный свет исходил будто отовсюду и ниоткуда. Трудно было отделаться от ощущения, что за тобой наблюдают. Она вспомнила то чувство, сейчас снова вернувшееся к ней. Тогда она списала все на игру воображения. А если это было не так? Там, в тени огромных колонн, могло таиться что угодно, и в руке у девушки, всматривавшейся в сумрак между колоннами, появилась увесистая палка. Но где же Эгвейн? Вечно она заставляет себя ждать, а это не очень-то приятно, особенно в таком мрачном местечке. Того и гляди, выскочит какой-нибудь. «Ну и чудной же наряд у тебя, Найнев!» Подавив испуганный возглас, Найнев неуклюже с металлическим брецанием повернулась. Сердце неистово колотилось. Напротив нее, по другую сторону от каландора, стояли Эгвейн и две женщины в тяжелых юбках и белых блузах, поверх которых были накинуты темные шали. Длинные до талии белоснежно-седые волосы поддерживали повязанные вокруг голов шарфы. Найнев взглотнула, надеясь, что они этого не заметят, и попыталась дышать ровнее. Надо же! Застали ее врасплох. Одну из аильских женщин она узнала сразу. По описаниям Илэйн, лицо Эми казалось слишком молодым по сравнению с совершенно седыми волосами. Другая, жилистая, худощавая, с бледно-голубыми глазами на морщинистом лице, выглядела гораздо старше и строже, хотя строгости, судя по всему, и Эмис было не занимать. Найниф решила, что это Бэйр. Но почему они говорили о каком-то чудном наряде? И что это на мне звякало? Найниф оглядела себя и ахнула. Платье на ней было обычного двуреченского покроя, только вот в двуречье не изготавливали женские наряды из кольчуги с остальными пластинчатыми вставками. Нечто подобное она видела в Шайнере. И как только мужчины ухитряются бегать и вскакивать в седло, напялив на себя такие штуковины. Кольчуга тянула ее вниз, будто весила целую сотню фунтов, а добрый посох превратился в железный штырь, увенчанный острыми шипами. Точь в точь сверкающий сталью песчаный репей. Даже не коснувшись рукой своей головы, она поняла, что на макушке у нее не иначе, как шлем. Вспыхнув, Найнев заставила себя сосредоточиться и оказалась в обычном шерстяном платье. Приятно было почувствовать, что и волосы теперь заплетены в одну свисающую через плечо толстую двуреченскую косу, а в руке — дорожный посох. «Хлопотно ходить по снам, когда не можешь совладать со своими мыслями», — заявила Бэйр, высоким, но сильным голосом. «Тебе надо научиться управлять ими, коли уж ты взялась за это». «Благодарю за совет», — решительно ответила Найнев. «Но я вполне в состоянии управиться со своими мыслями». Только сейчас она поняла, что голос Бэйр вовсе не был высоким и что обе хранительницы мудрости выглядят какими-то туманными. А Эгвейн в светло-голубом платье для верховой езды казалась и вовсе почти прозрачной. «Что с тобой? Почему ты так выглядишь?» «Я пытаюсь вступить в Телоран-Риод, дремля в седле», — сухо отозвалась Эгвейн. При этом она как будто мерцала. В трехкратной земле сейчас утро, а мы находимся в пути. Пришлось упрашивать Эмис разрешить мне явиться сюда, но я боялась, что вы с Илэйн будете волноваться. «Не так-то просто уснуть, не качаясь в седле, а двигаясь пешком», — сказала Эмис, «покуда ты не овладела этим искусством в совершенстве». «Ушим-то я непременно овладею», — нетерпеливо заявила Эгвейн. Ее всегда отличало неуемное желание учиться. Небось, не держи ее хранительницы мудрости за шкирку, она давно бы влипла в историю. Но Найниф позабыла все эти соображения, когда Эгвейн принялась рассказывать о нападении троллоков и драккаров на холд Холодной Скалы, о гибели одной из хранительниц мудрости, ходящей по снам Сианы, и о том, что Ранд в нарушении всех обычаев торопит Таордат Аил, чтобы те побыстрее прибыли в Алкаэрдал, да еще и разослал гонцов, чтобы туда привели как можно больше септов Таордат. Свои намерения он держал в тайне, никому не доверял, отчего аильцы тревожились. А Морейн так прямо выходила из себя. Последнее не слишком огорчило Найниф, ибо она всегда хотела, чтобы Ранд сумел не попасть под влияние Морейн. Но Эгвин выглядела весьма озабоченной. «Не знаю, что им движет, безумие или расчет», — заключила девушка. «Я смирилась бы и с тем, и с другим, только бы знать. Но, признаюсь тебе, Найниф, сейчас меня волнует вовсе не пророчество и не Тарман Гайден. Может, это и глупо, но я обещала Илэйн приглядывать за ним. А как это делать, понятия не имею». Найниф обошла кругом хрустальный меч и положила руку на плечо Эгвейн, хотя та по-прежнему выглядела как зыбкое отражение в подернутом дымкой зеркале. Больше ей нечем было утешить девушку. Если Ранд начал терять рассудок, она ничего не могла с этим поделать. «Пожалуй, лучшее, что ты можешь сделать для Илэйн, это велеть Ранду прочитать то, что она написала. Она частенько тревожится на этот счет, хоть, конечно, и не признается. Думаю, она боится, что сказала слишком много, больше, чем следовало. Но если он решит, будто она совсем сдурела, тогда, скорее всего, он и сам лишился рассудка. А коли так, то и обижаться на него нечего. Ну да ладно, зато у нас в Танчика есть некоторые успехи. Правда, когда она рассказала, что удалось узнать, выяснилось, об успехах говорить рановато». «Выходит, вам так и невдомек, что они там ищут», — произнесла Эгвейн, когда Найниф закончила свой рассказ. «А они, между тем, уже у цели и запросто могут добиться своего». «Могут, если я им не помешаю», — ответила Найниф и устремила твердый, спокойный взгляд на Эмис. По рассказам Илэйн, она знала, что от этой хранительницы мудрости трудно добиться чего-нибудь, кроме предупреждений об опасности мира снов, и решила, что надо держаться с ней потверже. «Может, если на них поднажать, удастся вызнать что-нибудь дельное?» Пара хранительниц выглядела так туманно, что, казалось, дунь посильнее, и они рассеются, словно туман. «Илэйн считает, что вам много известно о том, что и как можно сделать во снах. А потому я хочу узнать, нет ли способа как-нибудь пробраться в сон Аматеры, чтобы выяснить, не приспешница ли она темного». «Глупая девчонка!» Длинные волосы Бэйр взметнулись, когда та возмущенно затрясла головой. «Глупая девчонка, хоть и айсседай. Вторгаться в чужой сон очень опасно, если вы не договорились об этом заранее. Ведь это не мир снов, а собственный сон этой Аматеры. И в ее сне все в ее власти, и ты в том числе». Найниф не сомневалась в том, что седая хранительница говорит чистую правду, но правда это вовсе не радовало. И зачем было обзывать ее глупой девчонкой? «Я не девчонка», — сердито буркнула Найниф, и чуть было не схватилась за косу, но вовремя удержалась. В последнее время ей удавалось справляться с этой привычкой. «Я была мудрой в Эммондовом лугу, прежде чем стала Айс Седай». Ложь далась ей без труда, она почти не запнулась. «Женщины постарше вас спрашивали у меня, когда говорить, а когда помалкивать. Можете мне помочь? Помогите. А пугать меня россказнями об опасностях нечего. Я и не такие байки слышала». Неожиданно Найниф поняла, что ее волосы оказались заплетенными не в одну, а в две косы, причем довольно чудные, с яркими красными лентами и кисточками на кончиках. На ней оказалась свободная белая блуза, как у хранительниц мудрости, юбка укоротилась так, что открывала коленки, а чулки и туфли пропали. «Это еще что такое? Ни о чем подобном и мысли не было». Эгвейн торопливо прикрыла лицо ладошкой. Наверное, испугалась. «Ведь не улыбается же она!» «Надо уметь контролировать свои мысли», — невозмутимо промолвила Эмис, хотя губы у нее подрагивали. Кажется, она с трудом скрывала усмешку. «Пока ты этому не научишься, Найниф, седай, у тебя будет много хлопот». Найниф ценой огромных усилий удалось сохранить на лице спокойствие. «Конечно же», — внушала она себе, — «хранительницы мудрости не имеют отношения к этому дурацкому превращению. Не имеют и все тут». Она попыталась вернуть себе прежний облик, но тщетно. Впечатление было такое, будто кто-то этому препятствовал. Щеки у Найниф разгорались все жарче и жарче. Она уже готова была сдаться и просить совета, а то и помощи, но тут ее волосы и одежда неожиданно приобрели обычный вид. Найниф с удовольствием притопнула ногами в добротных крепких башмаках. Видать, ей пришла в голову какая-то случайная странная мысль. В том-то все и дело. Скорее всего, именно так. В любом случае, она намеревалась держать свои соображения при себе. Тем более, что у хранительниц мудрости и даже у Эгвейн вид был подозрительно лукавый. «Я здесь не для того, чтобы мериться с ними силами в каком-то дурацком состязании. Больно много чести. Раз уж я не могу войти в ее сон, нельзя ли ее привести в Тел-Аран-Риот? Мне необходимо найти какой-то способ поговорить с ней». «Мы не стали бы учить тебя этому, даже если бы могли», — заявила Эмис, сердито теребя шаль. «То, о чем ты просишь, Найниф Седай, злое дело». «Здесь она была бы столь же беспомощна, как ты в ее сне», — добавила Бэйр высоким, но твердым, как сталь, голосом. От самых первых ходящих по снам из поколения в поколение передавался завет: «Никого нельзя приводить в сон». Говорят, в последние дни эпохи легенд именно так действовала тень. Найниф переминалась с ноги на ногу под суровыми взглядами хранительниц. Неожиданно она осознала, что так и продолжает обнимать Эгвейн, но и не подумала убрать руку. Пусть Эгвейн не думает, что они так уж ее обескуражили. Может, ей вспомнилось, как ее однажды, еще до избрания мудрой, притащили на круг женщин, но это не имеет отношения к делу. Твердость — вот что главное. Но как они на нее смотрели? Даже будучи зыбкими и полупрозрачными, суровостью взгляда эти женщины могли поспорить и с Суан Санчей, особенно Бэйр. Не то чтобы они ее смутили, нет. Просто она сама поняла, что требуется проявить благоразумие. «Нам с Илэйн очень нужна помощь. Черная Айя вот-вот заполучит нечто опасное для Ранда. Если мы не опередим их, Ранд, возможно, окажется в их власти. Мы должны непременно найти эту вещь первыми. Если вы можете хоть чем-то помочь, хоть чем-то...» «Ай, седай!» — перебила ее Эмис. «У тебя даже просьба о помощи звучит как приказ». Найниф поджала губы. О каких приказах она говорит, когда ее чуть ли не умоляют? Вот еще выдумала. Будто не замечая обиженного вида Найниф, хранительница продолжила: «Но поскольку речь идет об опасности, грозящей Ранду Алтору, мы не можем допустить, чтобы он оказался во власти тени». «Есть один способ, очень опасный», — вмешалась Бэйр. «Ведь эта молодая женщина знает даже меньше, чем знала Эгвейн, когда пришла к нам. Для нее этот способ слишком опасен». «Но в таком случае, может быть, я?» — начала была Эгвейн, но спутницы дружно оборвали ее. «Тебе необходимо завершить обучение. Вечно ты пытаешься забегать вперед», — заявила Бэйр, а Эмис ни чуточки не мягче сказала. «Да ты и не сможешь, потому что ты не в Танчика, и у тебя нет такой надобности, как у нее. Это ее охота». Хранительницы переглянулись. Эгвейн понурилась под их стальными взглядами. Помолчав, Бэйр потуже затянула шаль. Видимо, решила: «Будь что будет». «Это очень опасно», — повторила Эмис. Хранительницы мудрости говорили так, будто в Тел-Аран-Риоде и дышать-то опасно. «Да уж, я...» — начала Найниф, и, поймав суровый взгляд Эмис, мысленно сосредоточилась на своей одежде. «Конечно, они не имеют отношения к тем превращениям. Просто представлялось разумным удостовериться, что платье на ней останется тем же самым». Передумав, она сказала не то, что собиралась. «Я не стану
лезть на рожон. «Станешь», — возразила спокойным тоном Эмис. «Ты не можешь иначе. Однако же другого пути все равно нет. Во всяком случае, я его не знаю. Нужда, надобность, необходимость — вот ключ ко всему. Скажем, если у нас какой-то холд оказывается перенаселенным, и септ должен разделиться, то необходимо, чтобы рядом с новым холдом имелся источник воды. Если такого места никто не знает, то обращаются к одной из нас. Главной тогда становится необходимость отыскать подходящую долину или каньон, где есть вода и не слишком удаленная от старого холда. Следует как можно полнее сосредоточиться на своей цели и окажешься поблизости от нужного места. Сосредоточишься снова и окажешься еще ближе. Так, шаг за шагом, постепенно приближаешься к тому, что ищешь, и в итоге не только попадаешь в нужную долину, но и оказываешься рядом с местом, где можно найти воду. Думаю, этот метод можно использовать и в твоем случае, хотя для тебя это будет значительно труднее и опаснее. Необходимость-то у тебя есть, и настоятельная, но ведь ты не знаешь, что именно ищешь. Однако сила и острота твоей потребности, пожалуй, могут восполнить незнание. К тому же, и это несколько облегчает задачу, ты хоть и не знаешь, что искать, зато знаешь где — в этом дворце. Но мы должны объяснить тебе, в чем кроется главная опасность. Хранительница мудрости склонилась поближе и продолжила назидательным тоном, так, чтобы запомнилось каждое слово. Ты будешь перемещаться с закрытыми глазами, вслепую, не зная, куда приведет тебя следующий шаг. Открыв глаза, ты можешь оказаться в самом неожиданном месте. А что проку оказаться рядом с источником воды, но в пещере, кишащей гадюками? Змеиный укус в мире снов так же смертелен, как и наяву. Яд змеи, прозванный горным королем, убивает в яве за секунды. В мире снов точно так же. А мне кажется, что женщины, о которых говорила Эгвейн, гораздо опаснее любых змей. «Я такое проделывала!» — воскликнула Эгвейн. Взгляды хранительниц мудрости обратились к ней, и она, вздрогнув, поспешно пояснила. «Еще до того, как встретилась с вами, даже до того, как мы отправились в тир. Стало быть, все дело в необходимости, в стремлении найти нужное. Получив какой-никакой совет, Найниф прониклась симпатией к хранительницам, которые уже не казались ей слишком суровыми. «Приглядывайте получше за Эгвейн», — сказала Найниф, крепко обнимая подругу. «Ты права, Бэйр. Она вечно пытается забежать вперед. Такая уж у нее натура». Бэйр, подняв седую бровь, взглянула удивленно почему-то на Найниф. «А вот я вовсе не нахожу ее такой», — сухо заметила Эмис. «Нынче Эгвейн — послушная ученица». Эгвейн упрямо поджала губы. «Плохо эти хранительницы, какими бы мудрыми они ни были, знают двуреченских женщин. Чтобы такая девушка, как Эгвейн, прилюдно признала себя послушной. Но, с другой стороны, возражать она тоже не стала, а это говорит о многом. Видать, эти аильские мудрые не уступят Айс Седай». Время уходило, в распоряжении Найниф был всего час, и ей не терпелось испробовать предложенный метод. Ведь если Илайн ее разбудит, неизвестно, когда она снова попадет в мир снов. «Через 7 дней одна из нас снова будет ждать вас здесь», — сказала Найниф, давая понять, что пришло время расставаться. Эгвейн кивнула. «Через 7 дней Ранд предстанет перед вождями кланов. Он объявит себя тем, кто приходит с рассветом и возглавит всех Аил». Хранительницы мудрости незаметно переглянулись, и Эмис поправила шаль. Эгвейн не обратила на это внимания. «Но одному свету ведомо, что он собирается делать дальше». «Через 7 дней!» — эхом откликнулась Найниф. «Мы с Илайн заполучим то, зачем охотится Леандрин». Впрочем, она понимала, что все может сложиться совсем по-другому. Не исключено, что удача улыбнется черной Айя. Эгвейн не знает, как собирается поступить Ранд, а хранительницы мудрости, кажется, отнюдь не уверены, что все аильцы с готовностью последуют за ним. Ни в чем нет уверенности. Но что толку обременять Эгвейн еще и своими сомнениями? «Когда в следующий раз кто-нибудь из нас встретится с вами, мы уже поймаем их и посадим в мешки, чтобы спровадить в башню на суд». постарайтесь быть осторожнее. Я знаю, Найниф, что у тебя это не очень-то получается. Но все равно постарайся, — сказала на прощание Эгвейн. И Илэйн передай, чтобы она тоже береглась. Конечно, она не такая смелая, как ты, но тоже может зайти далеко. Эмис и Бэйр каждая положили руки на плечо Эгвейн, и все исчезли. «Быть осторожнее», — размышляла Найниф. «Вот уж глупости». «Да осторожнее меня, никого и не сыщешь». «Интересно, что хотела сказать Эгвейн вместо «смелая»?» «Может, лучше и не знать». Найниф вновь сцепила руки, чтобы не затеребить косу. И тут она спохватилась, что так и не успела рассказать Эгвейн о Бэйгинен. Впрочем, может, это и к лучшему. Зачем бередить такие страшные воспоминания? Найниф слишком хорошо помнила, что еще многие недели после освобождения подругу мучили нескончаемые кошмары, и она вскакивала посреди ночи с криками, что не позволит вновь посадить себя на привязь. Лучше об этом не заговаривать. Забыла и ладно. Правда, это не значит, что Эгвейн никогда не встретится с этой шанчанкой. Чтоб ей сгореть, сгори она дотла, эта несносная Эгинин. «Не на то я должна тратить время», — спохватившись, вслух укорила себя Найниф. Слова ее эхом отдались среди высоких колонн сердца твердыни. Сейчас, когда исчезли хранительницы мудрости и Эгвейн, место это выглядело еще более мрачным, и ощущение угрозы усилилось. То ли прячутся в тенях невидимые соглядатаи, то ли оттуда хочет наброситься нечто неведомое. Пора отсюда убираться. Однако сначала Найниф изрядно изменила внешность. Косы ее стали длинными и тонкими, платье легким и облегающим, сшитым из темно-зеленого шелка, а лицо наполовину скрыло слегка колебавшееся от дыхания полупрозрачная вуаль. Поморщившись, Найниф вплела в косы еще и зеленые нефритовые бусинки. Если кто из черных сестер, воспользовавшись одним из похищенных таренгриалов, чтобы проникнуть в мир снов, увидит ее в понаршем дворце, то наверняка примет за простую тарабонку, которой все это снится. Правда, некоторые из них знали ее в лицо. Приподняв собранные в пригоршню медового цвета косы, Найниф усмехнулась. «Надо же! Раньше она и не думала, что такое возможно. Интересно, на кого я сейчас похожа? Сумеют ли они меня сейчас узнать?» И в то же мгновение рядом с Каландором появилось высокое стоячее зеркало. Найниф увидела, как потрясенно расширились большие карие глаза, приоткрылся рот, напоминающий розовый бутон. Ее глаза или не ее? В зеркале отражалось лицо Рендры. Растерянность Найниф будто передалась отражению. Оно затуманилось, замерцало, но в конце концов вновь обрело черты хозяйки гостиницы. Уж теперь Найниф никто не узнает. А ведь Эгвейн, небось, и впрямь поверила, что она, Найниф, не умеет быть осторожной. Закрыв глаза, она сосредоточилась на Танчика, на понаршем дворце, и на том, что ей крайне нужно. Она ищет то, что может угрожать Ранду, возрожденному дракону. Мир снов сдвинулся. Найниф ощутила это, будто качнула в бок, и открыла глаза, чтобы узнать, куда в конце концов угодила. Она находилась в огромной спальне, раз в шесть больше любой из имевшихся во дворе трех слив комнаты. Белые оштукатуренные стены были украшены рисованными фризами, с потолка свисали на золоченых цепях золотые светильники. Огромный балдахин над постелью поддерживали резные столбики в виде раскидистых деревьев. У одного из столбиков в изножье кровати возле окна стояла женщина, еще не достигшая средних лет. Держалась она напряженно, но была прелестна, со своими плаксиво надутыми губками, совсем как у придуманного Найниф образа. На ее темных волосах, заплетенных во множество кос, красовался венец из золотых трилистников, усыпанных жемчугом, рубинами и лунными камнями величиной поболее гусиного яйца. С плеч ее свисал застегнутый на шее широкий палантин, расшитый изображениями деревьев. Кроме короны и палантина на ней ничего не было, но все ее тело лоснилось от пота. Трепетный взор обладательницы короны был устремлен на другую женщину, непринужденно раскинувшуюся на постели. Лежала она на боку, спиной к Найниф, и очертания ее фигуры были столь же смутны, сколь немногим раньше очертания Эгвейн, но она казалась невысокой и хрупкой. Распущенные темные волосы до плеч, платье из бледно-желтого шелка с пышной юбкой, явно не тарабонского фасона. Найниф незачем было видеть ее лицо, наверняка похожее на лисью мордочку с большими синими глазами, или видеть потоки воздуха, удерживавшие женщину в короне у столба, чтобы понять, что перед ней Тимейл Киндероде. «Глупо просто спать, когда во сне можно узнать так много», — со смехом говорила Тимейл. В речи ее отчетливо слышался кайренский акцент. «Ты ведь получаешь немалое удовольствие. Чему бы тебя еще научить? А вот славная песенка «Я любила тысячи моряков». Только уж будь любезна, Аматера, запомни все слова». Она погрозила пальцем. «Ты ведь знаешь, я терпеть не могу. Эй, на что это ты таращишься?» Только сейчас Найниф поняла, что женщина в короне — Аматера. Не иначе как Панарх смотрит прямо на нее. Тимейл лениво шевельнулась, будто собиралась повернуть голову. Найниф закрыла глаза и сосредоточилась на своей цели — сдвиг. Привалившись спиной к тонкой колонне, Найниф набрала полную грудь воздуха, даже не думая о том, куда она сейчас угодила. Чувствовала она себя так, будто пробежала миль 20. Они что-то говорили о пещере, кишащей гадюками. Тимейл Киндероде почище любой гадюки. Даже среди черных сестер она выделялась особой жестокостью, находя в причинении боли особое удовольствие. Причем об этой черте ее характера говорила Амика, другая черная сестра. Найниф, как назло, не смогла бы сейчас направить даже искорку силы. Еще немного — и она оказалась бы привязанной к столбу, как Аматера. «О, свет!» Найниф содрогнулась и тут же постаралась взять себя в руки. «Успокойся, женщина. В конце концов, ты уже не там. И даже если Тимейл успела кого-то увидеть, что с того? Видела-то она какую-то медоволосую тарабонку, тут же исчезнувшую. Мало ли кто, заснув, может ненадолго попасть в Телоранриот». Пробыла она там совсем недолго, и Тимейл наверняка не успела почувствовать, что Найниф способна направлять силу. Даже если сейчас Найниф и не была в состоянии направлять, женщина, обладающая подобным даром, все равно почувствует ее присутствие. Достаточно одного взгляда, одного мига. Повезло, что Тимейл не успела ничего заметить. Но уж во всяком случае, теперь точно известно, что Аматера не заодно с Тимейл. Таким образом, только что испробованный способ поиска уже кое-что дал. Хотя этого, конечно, недостаточно. Отдышавшись, Найниф огляделась по сторонам. Она находилась в огромном зале, опоясанном рядами тонких белых колонн, с полом из полированных каменных плит, таких же белых, как и колонны. В зал вели двойные стрельчатые двери. Высоко на потолке красовалась позолоченная лепнина, и вдоль стен выстроились застекленные шкафы, витрины и стеллажи. Их по всей длине, за исключением дверных проемов, ограждал толстый белый шелковый канат, натянутый на высоте в половину человеческого роста, на столбики из темного полированного дерева. Отдельные витрины, как и кости каких-то необычных животных, располагались и по всему помещению. Судя по описанию Эгвейн, это тот самый зал дворца, где выставлены на обозрение всяческие диковины. Выходит, то, к чему она стремится, должно находиться здесь. Прекрасно. Значит, следующий шаг не придется делать вслепую. И уж здесь-то, во всяком случае, нет ни гадюк, ни кого-то из черной Айя. Неожиданно, рядом со стоявшим в центре зала на резных деревянных ножках застекленным шкафом, возникла привлекательная темноволосая женщина. Ее волосы свободно свисали на плечи, она явно не походила на тарабонку, но вовсе не это заставило Найниф разинуть рот. Платье женщины представляло собой обволакивающую тело полупрозрачную дымку, то серебристую, то серую, и было оно таким тонким, что можно было различить ее тело. Откуда бы ни появилась эта особа, воображение у нее было богатым. Этакий наряд не всякое придумает. По сравнению с ним и прославившиеся своей непристойностью демонийские одеяния, пожалуй, покажутся скромными. Женщина с улыбкой взглянула на витрину, потом прошла в другой конец зала и принялась что-то внимательно рассматривать. Что именно, Найниф разобрать не могла. Вроде бы что-то темное на белом каменном постаменте. Найниф нахмурилась и разжала кулак, выпустив медового цвета косы. Скорее всего, эта женщина вот-вот исчезнет. Редко кто, заснув и попав в Телоранриот, задерживался надолго. И неважно, увидит ли она ее. Ведь эта незнакомка явно не из списка черных сестер. Ни на одну из них не похожа, но все-таки... До Найниф дошло, что она вновь вцепилась в свои косички. Это женщина. Рука Найниф, будто по собственной воле, дернула и очень сильно за косы. Потрясенная, она уставилась на свою руку, попыталась разжать побелевший кулак, но рука не повиновалась, а только дрожала. Думать об этой женщине было все равно, что... Рука дрожала, словно хотела выдрать у нее все волосы. Но почему? Света ради! Женщина в туманном сером одеянии продолжала стоять перед дальним белым постаментом. Дрожь распространилась по руке выше, дойдя до плеча, но она никогда раньше не видела эту женщину. Однако Найниф попыталась разжать пальцы. Тщетно. Они только сильнее стиснули косички. Но ведь она действительно не встречала этой женщины. Дрожа всем телом, Найниф обхватила себя свободной рукой. Но ведь наверняка зубы порывались выбивать дробь. Эта женщина, казалось... Глазам подступили слезы. «Это женщина!» В голове вспыхнули образы. Яркие, они едва не разрывали сознание. Найниф привалилась к колонне, словно желая обрести в ней опору. Найниф готова была расплакаться. Перед ее мысленным взором явственно предстали палата падающих лепестков и эта цветущая женщина, окруженная свечением Сайдар. И они двое. Она и Илэйн, по-детски тарахтящие наперебой, желая как можно скорее выложить все, что знают. Она готова была рассказать той женщине обо всем, о чем бы ее ни спросили, и сделать все, что та велит. Много ли они с Илэйн наговорили? Трудно было припомнить подробности, но Найниф не сомневалась. Если она что и утаила, то какие-то крохи. И лишь от того, что слишком торопилась ответить на все вопросы. Торопилась. Лицо Найниф запылало от стыда и ярости. Все равно непонятно. Где-то за гранью гнева говорил ей внутренний голос. Если эта женщина — черная сестра, о которой мне неизвестно, то почему она до сих пор не предала нас в руки Леандрин? Ведь она могла сделать с нами все, что угодно. Мы бы ушли с нею с мирными овечками. Но холодная ярость заглушила голос рассудка. Черная сестра застала ее, Найниф, врасплох и заставила плясать под свою дудку, а потом велела все забыть, и она забыла. Что ж, зато теперь эта мерзавка узнает, каково иметь дело с Найниф. Но не успела она дотянуться до истинного источника, как вдруг возле соседней колонны появилась Бергитта с золотистыми волосами, замысловато заплетенными в косу, в короткой белой куртке и широких желтых шароварах, присборенных у лодыжек. Бергитта или какая-то другая женщина, просто-напросто вообразившая себя во сне Бергитта, здесь ведь все возможно. Но так или иначе, эта женщина приложила палец к губам и повела ярко-голубыми глазами в сторону двойной стрельчатой арки, ведущей в один из боковых коридоров, и исчезла. Найниф покачала головой. Бергитта это или нет? Она не собиралась терять время. Открыв себя Сайдар, Найниф, переполняемая единой силой и праведным гневом, обернулась к облаченной в туман незнакомке, но та исчезла. Все из-за того, что эта дурочка в желтых шароварах отвлекла ее. Что ж, коли так, придется поговорить с ней, если она еще здесь. Преисполненные силы, Найниф направилась под арку в тот коридор, на который указала золотоволосая женщина, где золотые лампы, хотя и не горели, но источали среди ярких ковров запах благовонного масла. Она ждала там. Теперь в руках у нее появился серебряный лук, а на поясе — колчан с серебряными стрелами. «Кто ты такая?» — гневно вопросила Найниф. Она решила сначала предоставить этой женщине возможность объясниться, а уж потом преподать ей урок. Да такой, что та не скоро забудет. Уж не та ли ты, дуреха, что целилась в меня в пустыне, да еще и выдавала себя за Бергитте? Я хотела проучить одну из черной Айя и упустила ее из-за тебя.
— Я и есть Бергитте, — ответила женщина, опершись на лук.
— Во всяком случае, тебе я известна под этим именем. А проучить следовало бы тебя и здесь, и в трехкратной земле. Я прожила множество жизней и помню их все, точно не раз перечитанные книги, хотя прожитые в незапамятные времена более смутно, чем недавние. Но я прекрасно помню, что всегда сражалась на стороне Льюиса Террина и никогда не забуду лица Магеддин, как и не забуду и лица Асмодиана, того, кого вы едва не потревожили в Руидине.
«Асмодиан, Магеддин?» Найнев была потрясена. «Магеддин — это же отрекшиеся!»
«Значит, одна из отрекшихся в Танчика, а еще один из них в пустыне. И Эгвейн ничего об этом не знает, иначе наверняка сказала бы. А предупредить ее невозможно, ведь следующая встреча только через 7 дней». Гнев еще пуще взыграл в Найнев, переполняемый Сайдар. «А что ты здесь делаешь?» «Я знаю, что все вы исчезли после того, как Рок-Валир призвал вас. Но ведь ты...» Она осеклась, не решаясь произнести то, что было у нее на уме, но Бергитта спокойно договорила.
«Мертва?»
«Да, я мертва. Но мы, связанные с колесом, в смерти не таковы, как прочие. Где, как ни в мире снов, лучше всего дождаться того времени, когда колесо вновь плетет нити наших судеб в кружево жизни?» Бергитта неожиданно рассмеялась. «Кажется, я начинаю философствовать. А ведь это не мое дело. Почти во всех жизнях, которые я помню, мне выпадало родиться простой девушкой, и я всегда бралась за лук. Мое дело — лук, и не более того».
«Ты героиня бесчетных преданий», — возразила Найнев. «Я сама видела, что творят твои стрелы. При Фалме единая сила, которую использовали Шон Чан, оказалась бессильной против тебя. Бергитте, нам приходится противостоять почти дюжине членов Черной Айя, да, похоже, еще и одной из отрекшихся. Твоя помощь нам была бы кстати».
Лучница с сожалением вздохнула. «Увы, Найнев, я не могу. Я не в силах коснуться мира плоти, пока меня не призовет Рок-Валир, или пока колесо не возродит меня к новой жизни. Но если бы даже я возродилась сейчас, ты увидела бы лишь новорожденную, пищащую у груди матери. К Фалме нас призвал Рок-Валир, и мы были там не воплоти, как ты здесь, потому ты единая сила и не могла нас коснуться. А здесь все только часть сна, и поэтому сила может уничтожить меня так же легко, как и тебя, а то и легче. И говорю же тебе, я всего лишь лучница, иногда воин». Бергитта мотнула головой, качнув замысловато заплетенной золотистой косой. «Сама не знаю, почему я вообще с тобой говорю. Мне не следует этого делать».
«Отчего же? Ведь ты говорила со мной раньше. Да и Эгвейн вроде бы видела тебя. Ведь это была ты!»
Найниф нахмурилась. «И откуда ты знаешь мое имя? Ты что, всеведуща?»
«Я знаю только то, что вижу и слышу.
Я наблюдала за тобой, когда могла отыскать. За тобой, двумя другими женщинами и юношей, который разговаривает с волками. Мы не должны говорить с теми, кто знает, что пребывает в Телоран-Риоде, таковы заповеди. Но зло проникает в мир снов и обитает в нем так же, как и в мире плоти. А потому меня тянуло к вам, к тем, кто борется с ним. Я все время ловлю себя на мысли, что хочу помочь вам, хотя знаю, что почти бессильно. Но я не могу. Иначе я нарушу заповеди, удерживающие меня на протяжении бесчисленных оборотов колеса. Сама уж не припомню, сколько их было. Сотни, а может быть, тысячи. Разговор с тобой — это уже нарушение всех правил».
«Верно»,
— послышался хриплый мужской голос.
Найниф вздрогнула от неожиданности и едва не ударила силой.
Она увидела смуглого, мускулистого мужчину. За спиной у него висели 2 меча с длинными рукоятями. Этих мечей было достаточно, чтобы Найниф узнала Гайдала Кейна. Но если золотоволосая Бергитта была прекрасна, как и говорилось в преданиях, то он выглядел совсем иначе. Прославленный герой был, пожалуй, самым безобразным мужчиной, какого Найниф доводилось видеть. Широкое плоское лицо, крупный тяжелый нос, большой даже слишком, рот выглядел рубленной раной. Но когда он подошел, Бергитта улыбнулась ему и очень нежно коснулась его щеки. Удивительно, Гайдел Кейн был еще и низкорослым, хотя благодаря могучему сложению казался выше, чем на самом деле. «Мы с ним почти всегда были связаны», — промолвила Бергитта, обращаясь к Найниф, но не отводя глаз от Кейна. «Обычно он рождается намного раньше меня, поэтому, когда он исчезает отсюда, я понимаю, что скоро придет и мое время. Когда я впервые встречаю его во плоти, он почти всегда вызывает у меня отвращение. Но кончается это, опять же, почти всегда тем, что мы становимся любовниками или женимся. По сути, одна и та же простая история, только разыгрывается она в тысячи вариаций». Кейн обращался только к Бергитте, будто Найниф и вовсе не было рядом.
«Заповеди существуют не напрасно», — сказал он. «Любое их нарушение приводит к путанице и не вызывает ничего, кроме неприятностей».
Голос у него и впрямь был хриплый и грубый, совсем не такой, какой подобает герою преданий.
«Наверное», — тихо отозвалась Бергитта, — «я просто не могу сидеть сложа руки в то время, когда идет борьба со злом. А, возможно, я просто истомилась по плоти. Ведь в последний раз мы возрождались уже очень давно. Тень восходит снова, Гайдел. Она восходит и здесь. Мы должны противостоять ей. Именно поэтому мы и связаны с колесом».
«Мы будем сражаться, когда нас призовет Рок, или когда колесо вернет нас в мир плоти, но не раньше».
Он укоризненно взглянул на Бергитте.
«Неужто ты забыла, что обещала тебе Могидин, когда мы последовали за Льюисом Террином? Я видел ее, Бергитте, и она узнает, что ты здесь».
Бергитта повернулась к Найниф. «Я помогу тебе, чем сумею, но на многое не рассчитывай. Тейлоран Риот — это весь мой мир, и здесь я могу сделать меньше, чем ты». Неожиданно Найниф опешила. Смуглый, мускулистый мужчина, даже не шевельнувшись, оказался в нескольких шагах от того места, где стоял секунды раньше. Достав точильный камень, он принялся править один из своих мечей. Похоже, для него Бергитта разговаривала все равно, что сама с собой.
«Может быть, Бергитта, ты расскажешь о Магедин? Я должна знать побольше, чтобы быть готовой к встрече с ней».
Опершись о лук, Бергитта задумалась.
«Противостоять Магедин нелегко, и не только потому, что она отрекшаяся. Она коварна, никогда не рискует и наносит удар лишь тогда, когда уверена в победе. Она действует скрытно, при опасности поражения предпочитает пуститься в бегство. Она не из тех, кто сражается до последнего, даже если у нее еще есть возможность одержать победу. Одной только возможности одолеть противника ей мало, но это не значит, что ею можно пренебречь. Она словно змея, свернувшаяся кольцами в траве и готовая ужалить из-под тишка, а сострадание у нее еще меньше, чем у змеи. Ее надо опасаться, особенно здесь. Ланфер всегда полагала Тейлоран Риот своей вотчиной, но на самом деле в мире снов Магедин способна делать многое, что не под силу Ланфер. Правда, там, в мире плоти, Ланфер сильнее. Я думаю, что Магедин не решилась бы бросить ей вызов. Найниф поежилась. В ее сознании страх смешался с яростью. С яростью, которая наполняла ее силой. Магедин, Ланфер. Эта женщина так обыденно говорит об отрекшихся. «Бергитте, что Магедин обещала тебе?» «Ей, но не мне самой, было известно, кто я такая. Как она это узнала, мне неведомо». Лучница оглянулась на Кейна. Тот вроде был занят своим делом, но на всякий случай Бергитта понизила голос. «Магедин пригрозила, что заставит меня рыдать в одиночестве вечно, покуда вращается колесо. Причем говорила об этом как о чем-то реальном, но пока еще не случившемся».
«И тем не менее ты готова помочь?»
«В меру своих сил, Найниф. Я уже говорила, что ты не должна рассчитывать на многое».
Она снова бросила взгляд на продолжавшего точить свой меч Кейна. «Мы еще увидимся с тобой, Найниф. Если, конечно, ты не полезешь на рожон и останешься в живых». Взмахнув на прощание серебряным луком, Бергитта подошла к Кейну, обняла его за плечи и что-то прошептала на ухо. Он рассмеялся, и оба исчезли. Найниф покачала головой. «Все как сговорились, только и твердят об осторожности, даже эта героиня преданий. Правда, она обещала помочь, но сама же призналась, что толку от нее не больно много, а между тем здесь в Танчика одна из отрекшихся. Одна мысль Магеддин о том, что эта женщина сделала с ней, распалила ярость Найниф так, что сила забила в ней с удвоенной мощью. Неожиданно она вновь оказалась в большом зале с диковинами. Видимо, ее привела туда надежда на возвращение Магеддин. Однако там никого не было. Ярость и силы бушевали в Найниф так, что она, пожалуй, могла почернеть, как головешка. Магеддин, да и любой из черных сестер, ничего не стоило бы обнаружить ее. Но Найниф упорно удерживала поток силы. Возможно, она даже хотела, чтобы они нашли ее. Тогда она показала бы им, на что способна. Вот, например, Тимейл. Наверняка она до сих пор остается в Телоранриоде. Если вернуться в спальню, можно будет разделаться с ней. Раз и навсегда. Разделаться с Тимейл и тем самым предупредить остальных. Найниф чуть не зарычала от ярости, но тут же вспомнила о Магеддин. На что эта отрекшаяся смотрела с улыбкой? Хотелось бы знать. Широким шагом, подойдя к застекленному ящику, покоившемуся на большом столе с резными деревянными ножками, Найниф заглянула внутрь. Там находилось 6 искусно выполненных статуэток, расставленных по кругу. Среди них была фигурка высотой с фут, изображавшая обнаженную женщину, которая словно замерла в текучем движении посреди танца, стоя на одной ноге и вытянувшись на носочке. Примерно в половину меньше была статуэтка пастуха. Он играл на свирели, сжавшемся к его ногам овечкам, положив пастуший посох на плечо. Но Найниф сразу поняла, что именно порадовало взгляд отрекшейся. В центре витрины, на красной лакированной деревянной подставке, стоял диск с мужскую ладонь в поперечнике и разделенной волнистой линией на 2 равные части. Одна сияла белизной, другая была чернее ночи. Найниф видела подобный и знала, что изготовлен он из Квейн-Диара. Таких дисков было сделано всего 7. Он представлял собой не что иное, как одну из печатей, удерживавших темного в его узилище в Шайон-Гул и не пускавших его в мир. Пожалуй, это открытие имело огромное значение, такое же, как и находка того, что таит здесь угрозу для Ранда. Нельзя допустить, чтобы эта печать попала в руки черной Айя. Найниф вдруг заметила свое отражение в верхней стенке шкафа витрины, изготовленной из превосходного, без всяких пузырьков, стекла. Перед ней, как в зеркале, предстала кореглазая тарабонская кокетка с длинными медовыми косичками и капризно надутыми губками. Складки темно-зеленого шелка отчетливо обрисовывали ее грудь и бедра. Свечение Саидар, естественно, не было видно. В таком обличье Найниф и сама себя не узнала бы. Она поразмыслила, не взять ли двухцветный знак, который почти кричал об Айс-Седай. «Я могу быть осторожной», — проворчала Найниф. Однако немного помедлила. Сила продолжала клокотать в ней, как сама жизнь, пропитывая плоть наслаждением, которое она едва ли испытывала в жизни. В конце концов, она почувствовала себя немного глупо, отчего гнев Найниф ослаб. Или же он притупился настолько, что она больше не могла за него держаться. Так или иначе, ярость — плохой помощник в ее поисках. А как бы ни была важна печать, ей надо найти нечто иное. И находится это нечто здесь, в огромном зале, среди выставленных на обозрение редкостей. Оторвав взгляд от того, что выглядело скелетом зубастой ящерицы, шагов в 10 длиной, Найниф закрыла глаза. Необходимость. Ей нужно то, что таит угрозу для возрожденного дракона. Для Ранда. Сдвиг. Она оказалась возле стены, по другую сторону натянутого на столбиках белого шелкового каната, прямо перед белым каменным постаментом, едва не касаясь его платьем. На постаменте лежали ожерелье и два сочлененных браслета. Все из темного металла. На первый взгляд трудно было предположить, что в этих предметах может таиться угроза. Тем не менее Найниф перенеслась именно к ним. Ближе больше ничего не было. «Разве что сесть на них осталось», — с мрачной усмешкой подумала она. Пожав плечами, Найниф протянула руку к постаменту и... Боль, тоска, страдание. Невозможно перечислить все горестные чувства, мгновенно захлестнувшие ее. Она поспешно отдернула руку, но еще продолжала чувствовать отзвуки пережитого потрясения. Никаких сомнений не оставалось. Черная Айя охотилась именно за этим. Найниф нашла то, что искала, и раз это ожерелье и эти браслеты лежат на белокаменном постаменте в Тел-Аран-Риоде, то и в реальном мире они находятся там же. Она их опередила. Значит, вот этот белый каменный постамент. Найниф обернулась, бросив взгляд на стеклянную витрину, в которой хранилась печать из Квейн-Диара, и припомнила, где стояла Магеддин и куда она смотрела, когда она в первый раз увидела отрекшуюся. Да, она смотрела на этот постамент, на браслеты и ожерелье. Точнее, ошейник. Должно быть, Магеддин уже знает. Но... Все вокруг завертелось, слилось в пятно, расплылось, исчезло. «Просыпайся, Найниф!» — бормотала Илэйн, подавляя зевоту и тряся спящую подругу за плечи. «Часто уж всяко прошел. Я ведь тоже хочу поспать. Просыпайся же, а не то я суну тебя головой в ведро с водой. Посмотрим, как тебе это понравится». Найниф резко раскрыла глаза и уставилась на Илэйн. «Если она уже знает, что это такое, почему не отдает им?» — пробурчала Найниф. «И если они знают, кто такая она, то почему ей приходится посещать дворец в Тел-Аран-Риоде? Неужели она и от них все скрывает?» «Найниф, о чем ты?» Тряхнув головой, отчего закачались косички, Найниф прислонилась спиной к изголовью кровати, оправила свою шелковую сорочку и многозначительно сказала: «Сейчас поймешь, о чем я». Рассказ Найниф Илэйн выслушала, разинув рот, и обессиленно опустилась на краешек кровати задолго до того, как он был закончен. Поиски Магеддин, Бергитта и Гайдл Кейн, ожерелье и браслеты из черного металла, Асмодиан в пустыне, одна из печатей узилища темного в Панаршем дворце, изменение облика под Рендру, рядом со всем этим Тимейл и Панарх едва заслуживали упоминания. Если бы не угрюмое сосредоточенное лицо Найниф, всю эту невообразимую историю можно было бы принять за одну из баек Тома. Уэгнин, сидевший, скрестив ноги и положив руки на колени, вид был почти недоверчивый. Илэйн надеялась, что Найниф не станет ругаться из-за того, что она развязала путы пленной шончанки. Самым устрашающим было известие о Магеддин, отрекшаяся в Танчика. Ужасной была сама мысль о том, что отрекшаяся смогла так запросто войти в комнату и, связав обеих силой, заставила их все выложить. А Илэйн ничего не могла вспомнить. Свет, неужели она в самом деле вот так вошла и заставила нас? Ей чуть плохо не стало. Едва не стошнило. «Если Магеддин скрывает то, что ей известно, даже от Леандрин, — сказала Илэйн, — это, пожалуй, похоже на то, что тебе говорила о ней Бергитта». «Свет», — подумала девушка, — «Найниф действительно разговаривала с Бергиттой». «Что бы там ни затевала Магеддин», — напряженным голосом пробурчала Найниф, — «она еще свое получит. Но сейчас главное — забрать оттуда печать и ожерелье с браслетами». Илэйн покачала головой. «Вот уж не знаю, какую опасность для Ранда могут представлять украшения. Может, это какой-нибудь Тарангриал? Как они выглядели, эти браслеты и ожерелье? И именно так, как обычно выглядят браслеты и ожерелье», — устало отрезала Найниф. «Два сочлененных браслета из какого-то черного металла и ожерелье, им под стать. Широкое такое.
на ошейник смахивает.
Взгляд ее метнулся в сторону Эгенин, но Илэйн повернулась к Шончанке еще раньше. Темноволосая пленница невозмутимо привстала на коленях, потом вновь опустилась на пятки. «Я никогда не слышала, чтобы делали айдам для мужчины, или нечто вроде того, что вы описали. Насколько мне известно, никто никогда и не пытался управлять мужчинами, способными использовать силу. И тем не менее эти штуковины изготовлены именно с такой целью», — медленно произнесла Илэйн, которая до последнего времени надеялась, что ничего подобного не существует. «Хорошо еще, что Найниф опередила черных сестер, и теперь есть возможность помешать им использовать это, чем бы оно ни было, против Ранда». Заметив, что у Эгенин освобождены руки, Найниф сердито прищурилась, но высказываться на сей счет не стала. «Должно быть, пока об этом известно только Магеддин», — предположила она, — «иначе все бессмысленно. Если нам удастся проникнуть во дворец, мы заберем оттуда печать и эти штуковины. А если нам удастся вывести с собой и Аматеру, то против Леандрин и ее компании выступят Панарший легион, гражданская стража, а, возможно, и белоплащники. Им оттуда будет не выйти. Вот уж тогда мы зададим им трепку. Но сейчас главное незаметно пробраться во дворец». «Я об этом уже думала», — сказала Илэйн. «Ты права. Но вот мужчины наверняка будут возражать. Предоставь их мне», — заявила Найниф. «Я с ними». Из-за двери, где стоял на страже Том, донеслись глухой удар и мужской возглас. Илэйн метнулась к двери и рывком распахнула ее, на ходу обнимая Сайдар. Найниф кубарем скатилась с кровати и бросилась следом. За ней поспешила и Эгенин. В коридоре они увидели Тома, который в этот момент поднимался на ноги, держась рукой за голову. Джуэлин со своим посохом и Домон с дубинкой стояли рядом. У их ног валялся ничком какой-то белобрысый малый. Он был без сознания. Илэйн подбежала к Тому и помогла ему встать. Менестрель благодарно улыбнулся, но попытался отвести ее руки в сторону. «Со мной все в порядке, дитя». С этим, однако, было трудно согласиться. На виске у Тома набухала изрядная шишка. «Этот тип шел по коридору и вдруг ни с того ни с сего съездил мне ногой по голове!» Не иначе, как на мой кошелек нацелился. «Ох уж этот Том», — подумала Илэйн. Получил ногой в висок, а знай твердит «все в порядке, да все в порядке». «Этот проходимец так бы и удрал с кошельком, когда бы я как раз вовремя не поднялся посмотреть, не пора ли сменить Тома», — сказал Джуэлин.
«А я, выходит, тут вовсе ни при чем», — буркнул Домон.
Обычно моряк и ловец воров постоянно обменивались сердитыми взглядами. Но на сей раз они даже не смотрели друг на друга. В следующее мгновение Илэйн поняла, почему. Найниф и Эгенин выскочили в коридор в одних сорочках. Джуэлин поглядывал на обеих с восхищением, которое наверняка не понравилось Берендре. Впрочем, ловец воров старался, чтобы его интерес не был слишком очевидным. Иное дело Домон. Он, сложив руки на груди и самым возмутительным образом шевеля губами, таращился на Эгенин с откровенным, нескрываемым восторгом, рассматривая ее с ног до головы. Найниф и Эгенин одновременно сообразили, в чем дело, но повели себя совершенно по-разному. Найниф, одетая в тончайшую шелковую сорочку, бросив на ловца воров неодобрительный взгляд, степенно, хоть и напряженной походкой, удалилась в комнату, а потом, чуть покраснев, выглянула из-за дверного косяка. Льняная сорочка Эгенин была гораздо длиннее и плотнее полупрозрачного одеяния Найниф, однако шанчанка, отважная и боевитая, как страж, всегда невозмутимая, сохранявшая хладнокровие, даже оказавшись плененной, невесть отчего испуганно охнула, залилась румянцем и мигом спряталась за дверью. Илэйн была порядком изумлена и озадачена. Из некоторых комнат на шум выглядывали люди, но, завидев лежащего на полу мужчину, тотчас же благоразумно скрывались и, судя по доносившимся изнутри скрипам и скрежету, принимались подтаскивать к дверям кровати или шкафы. Наконец-то и Эгенин, все еще красная до корней волос, выглянула из-за косяка. Илэйн ничего не понимала. Да, шончанка была в сорочке. Но та ведь непрозрачная из же тарабонского платья Илэйн. Разумеется, Джуэлин и Домон не смели так нагло пялиться. Илэйн строго воззрилась на эту парочку, вознамерившись суровым взглядом немедля призвать их к порядку. К несчастью, Домон был слишком занят. Он потирал губу, посмеивался и не замечал яростных взглядов Илэйн. Хорошо еще Джуэлин заметил, хоть и вздохнул сокрушенно, мол, не в чем ему каяться. Все они мужчины таковы. Джуэлин, стараясь не глядеть на Илэйн, склонился над поверженным светловолосым мужчиной и перевернул его на спину. Нападавший оказался стройным и довольно привлекательным.
«Да ведь я знаю этого типа!» — воскликнул Джуэлин. «Он как-то и меня пытался ограбить!»
Потом добавил уже медленнее. «Во всяком случае, тогда я счел его грабителем. Но теперь...» «Не верю я в такие совпадения, если только в городе нет дракона Возрожденного!» Эгенин и Найниф, обе раскрасневшиеся, выглядывали из-за двери. Илэйн обеспокоенно переглянулась с Найниф. Скорее всего, этот незнакомец не был соглядатаем Леандрин. С какой стати черной Айе посылать кого-то вынюхивать и высматривать под дверями? Не проще ли было бы нанять уличных головорезов? Илэйн и Найниф, не сговариваясь, обернулись к Эгенин.
«Он Шончан», — помедлив сказала та.
«Небось, тебя выручать заявился?» — проворчала Найниф. Эгенин покачала головой.
«Искал он меня, это точно, но никак не для того, чтобы вызволить. Если он догадался, что я отпустила на волю Бетамин, то наверняка вознамерился со мной побеседовать».
Илэйн подумалась, что это была бы не слишком приятная беседа, а Эгенин будто в подтверждение добавила.
«Он может доставить неприятности и вам, если сочтет вас моими друзьями, а тем более если узнает, что вы Айс Седай. Лучше всего было бы перерезать ему горло».
Здоровенный лианский контрабандист бросил на женщину изумленный взгляд, а у Джуэлина и вовсе челюсть отвисла. Том, однако, задумчиво кивнул. Задумчивость его внушала Илэйн опасения.
«Мы сюда не для того явились, чтобы резать шончанские глотки», заявила Найниф таким тоном, будто могла и передумать.
«Байл, Джуэлин, вынесите его в проулок за гостиницей. Этому проходимцу сильно повезет, если к тому времени, когда он придет в себя, на нем останется хотя бы исподнее. А ты, Том, сходи к Рендри и скажи, чтобы в палату падающих лепестков подали крепкого чаю. И спроси, не найдется ли у нее ивовой коры или ацемы. Я приготовлю отвар для твоей шишки».
Трое мужчин растерянно переглянулись и воззрились на нее.
И Найниф прикрикнула: «Пошевеливайтесь же! А мы займемся своими делами». Илэйн едва успела войти в комнату, как Найниф с силой захлопнула дверь и принялась натягивать через голову платье. Эгенин тоже торопливо одевалась, словно мужчины до сих пор на нее смотрели.
«Эгенин, ты бы лучше не обращала на них внимания», — посоветовала Илэйн.
Эгенин была даже постарше Найниф, но при всей своей многоопытности в других отношениях явно ничего не смыслила в мужчинах. Почему Илэйн и сочла возможным дать ей совет? Уж не знаю почему, но смущение их только подстегивает. Да и выглядела ты вполне прилично.
«Прилично? Я не служанка и не танцовщица ши!» — негодующе воскликнула она, просунув голову в ворот платья, а потом смущенно добавила. «А он довольно симпатичный. Раньше я этого не замечала».
«Интересно, кто они такие, эти танцовщицы ши?» — подумала Илэйн, помогая Эгенин застегнуть платье.
«Рендер может не понравиться, если ты позволишь Джуэлину ухаживать за тобой».
«Ловцу воров!» — искренне удивилась шанчанка, оглянувшись на девушку через плечо.
«Нет, я имела в виду Байла Домана».
«Кажется, он надежный человек, только не в ладах с законом», — с сожалением вздохнула она.
«Контрабандой промышляет».
Илэйн лишь покачала головой. «Вкусы у всех разные. Найниф, например, влюблена в Лана.
А вид у каменнолицего стража довольно устрашающий. А уж о Байле дома не и говорить нечего. Поперек себя шире, здоровенный, как Агир».
«Ты разболталась, словно Рендра», — раздраженно заявила Найниф, обращаясь к Илэйн.
«Может, ты кончишь разглагольствовать о мужчинах и тряпках, да вспомнишь о том, что нам необходимо выработать план действий, причем поскорее? А то вернутся мужчины и наверняка захотят сделать все по-своему.
У меня нет охоты с ними припираться».
«Ты еще не кончила возиться с этой шанчанкой?»
мне тоже не помешала бы помощь». Быстро застегнув последнюю пуговку на спине Эгинен, Илайн подошла к Найниф и принялась возиться с пуговицами на ее платье. И пуговицы на нем тесно-тесно, и в три ряда. И столько их нужно вовсе не ради украшения. Найниф хмуро косилась на подругу из-за плеча, придерживая косы на затылке. Вид у Эйлайн был невозмутимый, хотя внутри у девушки все клокотало. Она не говорила о мужчинах и нарядах. Это сама Найниф, сначала по подсказке Рендры, выряжается в наимоднейшее платье с узким лифом, которое без посторонней помощи не наденешь, а потом заявляет, будто другие только и делают, что болтают о нарядах. А она, Илайн, между прочим, думала о деле. «Найниф, у меня есть соображение насчет того, как незаметно пробраться во дворец. Слушай». По мере того, как Илайн раскрывала свой замысел, лицо Найниф светлело. К тому же и у Найниф нашлось, что предложить. Кое-что подсказала и Эгинен. Найниф при этом поджала губы, но отвергать сходу дельные советы не стала. К тому времени, когда женщины полностью оделись и собрались спуститься в палату падающих лепестков, у них уже был готов детальный план, и они не намеревались позволять мужчинам изменить его хоть на чуточку. Магеддин заправляет в понаршем дворце или черные сестры. Они и глазом моргнуть не успеют. Как останутся с носом?